Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это очередная программа цикла «Осторожно, история». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас, начну нашу программу с гостей. Сегодня у нас два гостя. Один вот уже напротив меня, я с удовольствием вам его представляю. Это Дмитрий Орешкин, независимый политолог, как называется. А второй гость, только хотел бы сказать, что он где-то растаял в московском смоге, как он появился в нашей студии. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте. Если бы я расставил, то по закону Архимеда экологическая обстановка бы сильно изменилась бы. Учитывая мою массу тела.
Станислав Белковский, политолог, президент Института национальной стратегии. Теперь мы уже все в сборе, это совершенно точно. В сборе, раз мы в сборе, значит, мы можем начать нашу программу. Я еще должен вам напомнить, плюс 7985-970-4545, вот эти цифры, которые означают номер, по которому вы можете посылать ваши смски. Я вам еще должен напомнить также, хотя я еще это не сделал, но теперь вот это делаю, включаю нашу веб-камеру, и на сайте радиостанции «Эхо Москвы» началась веб-трансляция, соответственно. И для того, чтобы вы поняли, что у нас действительно уже все в сборе, я сразу же предоставляю слово обозревателю РИА Новости Петру Романову, который, как обычно, со своего комментария, со своего введения начинает нашу программу.
Сегодня речь пойдет о едва ли не самом древнем мифе, или, если хотите, легенде нашей истории о святополке окаянном. О достоверности в этом загадочном сюжете русской историографии первой четверти XI века говорить не приходится, так сказать, изначально, поскольку весь он построен на летописных источниках, которые многократно переписывались, дополнялись вставками из разных священных для православия книг и житий, а потому содержит, если досконально разбираться в текстах, немало нелепостей и нестыковок и по времени, и в географии, а главное в логике. Тем не менее, именно этот сюжет, связанный с гибелью Бориса и Глеба, подарил России первых национальных русских святых и первого козла отпущения, своего рода стрелочника, святополка, на которого повесили грехи того действительно жестокого времени. В двух словах напомню историю. После смерти отца святополк занял по праву старшинства Киевский престол, но почему-то, по легенде, просто в силу окаянства, решил отделаться от своих невинных младших братьев Бориса и Глеба. Оба якобы знали о намерениях старшего брата, но защищаться не стали и были убиты посланцами святополка. В легенде это описано красочно, с самыми разными сомнительными подробностями, в которых современные историки теряются, как в дремучем лесу. Не буду вдаваться в детали, потому что их масса, а главное, все они могут толковаться весьма по-разному. Скажу лишь одно. Те нестыковки, которые легко сходили с рук творцам всей этой истории, не позволяют сегодняшним исследователям слепо верить этому сюжету. Историю почитания Бориса и Глеба и их канонизации связывают с Ярославом, который, собственно, и согнал святополка с Киевского престола, обратил его в бегство, и тот якобы погиб, как и положено окаянному грешнику, в страшных мучениях от смердящих ран где-то в пустыне, как пишет летопись, между Чахи и Ляхи. Между тем, с точки зрения ряда историков, подлинным убийцей Бориса и Глеба был, похоже, не святополк, а, скорее всего, как раз Ярослав. Ему, как одному из младших братьев, это было, по крайней мере, выгодно. По логике тех, кто считает подлинным убийцей Ярослава, мудрого храмца, он поступил с канонизацией Бориса и Глеба примерно так же, как в свое время это случалось и в Древнем Риме. Напомню, например, как два брата, сыновья императора Септилия Севера, враждовали между собой, борясь за наследство. Когда один из них, Каракалла, убил брата Гету, то, чтобы загладить преступление, тут же провозгласил его божеством. «Пусть будет божественным», — сказал он, — «лишь бы не живым». Действительно, очень похоже. Впрочем, и это всего лишь одна из версий. Реконструкция подлинных исторических событий по летописным источникам и житиям святых — дело неблагодарное. Один аргумент противоречит другому. Ясно лишь одно. Святополка обвинили без достаточных и веских оснований. А церковь, использовала трагедию как очень удачную и нравоучительную сказку, поскольку она осуждала княжескую междоусобицу. На самом же деле, не Святополк был, конечно, окаянным. Время было окаянное.
Ну, вот такое введение об окаянном времени. Значит, переводя все, что сейчас сказал Петр Романов, на современный язык, можно сказать следующее, что борьба за власть даже между людьми, которые называют себя людьми одной крови, от этого мягче, я бы сказал так, не становится. Мы сегодняшнюю программу назвали, кстати, я это в самом начале не сказал, «Узкий круг правителя». Так вот, если, так сказать, от времен Святополка перейти, Ярослава перейти в сегодняшнее время, вы видите вообще какие-то параллели? Это я обращаюсь к своим гостям. Видите ли вы какие-то параллели? Ну что, история российская, тем более, всегда вот так вот и будет повторяться из века в век, из эпохи в эпоху. Задумались Орешкин и Белковский.
Ну, давайте я попробую.
Давайте, Дмитрий Орешкин.
Ну, во-первых, параллелей в истории достаточно много. Я, например, вижу как минимум две, поподробнее о том скажу. Но, отвечая на конкретный ваш вопрос, до тех пор, пока государство строится на силовом принуждении, до тех пор, пока, если пользоваться словами Федора Ивановича Тютчева, единство возгласил оратор, нет, не оратор наших дней, быть может, сплавлено железом лишь и кровью, а мы сплотим его любовью, а там посмотрим, что сильней. Ну, так вот, до тех пор, пока государство строится насилием, просто чисто в функциональном смысле, присоединение новых территорий не за счет экономического какого-то интереса, а за счет вот доминирования властных структур. До тех пор будет, естественно, какой-то главный штурвал стоять в главном месте, и за этот главный штурвал будут бороться. Причем вырывать его друг у друга, потому что от него все зависит. До тех пор, пока монистическая модель государства существует, естественно, будет ситуация абсолютного окаянства, ну, точно так же, как это, например, было в сталинские времена, когда был единый центр управления, и, соответственно, за него там боролись последовательно Каменев, скажем, со Сталиным, или Сталин с Троцким, или потом Сталин с Бухариным, и так далее, и так далее. До тех пор, пока работает вот такое право сильного, естественно, это будет продолжаться, и только когда работает закон, понятная процедура, либо престол наследия, если мы говорим про монархию, либо передача власти, если мы говорим про демократию, тогда вот это окаянство уходит на второй план. А так просто вопрос в том, как осуществляется, в какой форме осуществляется борьба за власть и методы управления. Если они силовые, то получается, как говорили нехорошие европейцы про Россию, политическая система в России есть самодержавие, ограниченное удавкой. То есть ограничить монарха можно только убив его, свергнув и заняв его место. Ну, это вот 1000 лет со времен Святополка мы живем, и часто это и подтверждается. Не всегда, ведь на самом деле были же вот и во времена Екатерины были помягче события, и во времена, в общем-то, брежневские тоже немножко было помягче, Хрущева не убивали, просто отодвинули. Потом вообще стала как бы демократия. Но сейчас, мне кажется, мы возвращаемся назад к такому вот монистическому механизму управления, когда есть один национальный лидер, ну и все остальные рядом. Соответственно, как этого национального лидера можно убрать, если он, например, систему выборов, например, свел практически к нулю. То есть, за кого не голосуй, все равно мы понимаем, какой будет результат.
Ну, все-таки, смотрите, по сравнению даже с теми же там брежневскими временами, ну, условно говоря. Да,
не, конечно, мягчает время.
Когда... Дело не даже в том, что мягчает, оформление другое все-таки, да, вот этой борьбы за власть. Оно все-таки такое вроде формальное, да, мы даже на выборы ходим, и даже в кабинки заходим.
Ну, особенно это было актуально в 90-е годы, и тогда действительно что-то значило. Тогда, скажем, парламент был достаточно независим и сильно много крови попортил, скажем, Борису Николаевичу Ельцину, когда коммунисты обладали большинством в парламенте. А сейчас все выстроено под одну вертикаль, и в связи с этим, естественно, окаянство опять поднимается в повестку дня, потому что очень трудно сместить поместить человека, который контролирует все ресурсы, властные ресурсы, информационные ресурсы, финансовые ресурсы, силовые ресурсы, медийные ресурсы, как можно его подвинуть. Это серьезная проблема, я думаю, что в этом смысле тысячелетней давности истории очень даже актуальна.
Спасибо. Это был Дмитрий Орешкин, Станислав Белковский. Остыв, я надеюсь, после московской жары.
После возмутительной новости об убийстве Бориса и Глеба, да, немножко
сенсация просто.
Да, начиная со Святополка, я все-таки хотел бы сказать, что, во-первых, неважно, кто убил.
Ярослав или Святополк.
Ярослав или Святополк. Есть также распространенная историческая версия о том, что Святополк не был сыном святого князя Владимира, а племянником, поскольку он...
Он был сыном Ярополка, конечно,
да,
усыновленным.
Да, он был сыном Ярополка, да, так сказать, брата Владимира Святого, и поэтому, собственно, он не имел прав на престол, и это, у него были мотивы убивать Бориса и Глеба, а не только у Ярослава, но это не важно, собственно, сам в центре всей истории Бориса и Глеба, которые, как известно, являются первыми русскими святыми, они были канонизированы еще в XI веке до святого князя Владимира, крестителя, который был канонизирован лишь в XIII веке.
Который тоже убил своего брата.
Ну, Ярополка, по слову отца Святополка. Но это было до крещения, это был языческий период, что несколько извиняет святого князя. Главная идея – это непротивление смерти, это очень важная русская идея. Непротивление смерти насилием, приятие государственного насилия. Это элемент, который в русской жизненной и политической философии доминирует и давлеет над нами вот уже более тысячи лет. Вот в чем важность Бориса и Глеба, а не в том, кто их убил.
Нет, ну мы вообще-то следствие не ведем здесь всегда.
Кто да, их, да, да, то есть вся эта история, она не вокруг Святополка, она не вокруг мотивов Бориса и Глеба, которые, уподобившись Христу, приняли свою смерть, да, решив, что все должно быть так, как хочет Господь, и не предприняв никаких
попыток. А Господь хочет так, как хочет правитель.
Ну, Господь хочет так, как хочет Господь. Все равно суд за ним. Да? То, что происходит по эту сторону фокуса, не так важно. Вот. И это очень важный элемент, еще раз говорю, русского политического и общественного мышления на всем протяжении нашей истории, важнейшем. Что касается сегодняшних времен, то я думаю, что Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву ничего не угрожает. Потому что в отличие от монархов
как
прошлого, от самовластия, в отличие от самовластия, ограниченного удавкой, что, насколько я помню, сказал Александр Сергеевич Пушкин, хотя приписал...
Нет, он цитировал.
Он приписал это Жермене де Сталь, но новейшие исследования показывают, что в трудах самой Жермена де Сталь это не зафиксировано. Просто из соображения осторожности он решил приписать это дело другому человеку.
Сейчас мы еще одну версию, еще один миф.
В записках в комментариях русской истории 17 века, это 1722 год. Ну, не важно.
Оставим это для другой программы.
Да. Дело в том, что модель сегодняшняя модель власти кардинально отличается от старой монархической. Это модель олигархическая, в которой каждый выполняет свою функцию. И национальный лидер для Путина – это не более чем функция, не более чем мифология определенная. Я не согласен с тем, что Путин или Медведев, или кто-то еще, или контролирует все ресурсы. В этой модели есть несколько десятков игроков, каждый из которых контролирует в значительной степени и политические, и медийные, и финансовые ресурсы. И Путин в этой истории выступал на протяжении 8 лет модератором, который достаточно четко выполнял правила игры. Вообще, на протяжении всей своей жизни Путин не кинул и не обманул ни одного из людей, перед которыми у него были какие-то обязательства. Будь то оно даже неформальное. Ну, и, скорее всего, неформальное. Будь то Анатолий Собчак, будь то Борис Ельцин, будь то семья Ельцина, будь то те бизнесмены, которые способствовали его приходу к власти в 99-2000 годах, например, Роман Абрамович, Михаил Фридман и некоторые другие. Владимир Путин всегда держался за свою команду и никого не сдал. То есть в окружении Путина почти нет людей, которые имели бы основание жестко на него обижаться. Он всем себя только давал. А ведь так часто возникает ситуация. Например, наполеоновские маршалы все последние годы существования империи страшно обижались на Наполеона, как сказал историк, так, как будто они его возвели на престол. А не он, так сказать, раздал им титулы, земли и так далее. Но всем всегда не хватает. Да, вот в окружении Путина этого нет. Путин всегда давал окружающим больше, чем они заслуживали. И намного. И он всегда поддерживал элитную конвенцию, которая не дала уйти на дно ни одной фактически из ключевых фигур ельцинской эпохи. Исключение составили три человека – Березовский, Гусинский и Ходорковский. Но Березовского и Гусинского сплавила еще ельцинская семья, я в этом убежден, еще в 99-м году. И Путин здесь был разве что исполнителем определенных маневров, но не более того. Что же касается Ходорковского, то это, с одной стороны, эксцесс, исключение, которое подтверждает правило, с другой стороны, никаких личных обязательств перед Ходорковским у Путина никогда не было. Поэтому, когда мы сегодня говорим, что Медведев, например, не торопится менять людей и выглядит как марионетка, это ведь проявление того, что и с Путиным было в первые годы его правления. Эти правители очень четко понимают, что не нужно, так сказать, резко поворачивать, может занести в кювет. И в этом смысле идея о самовласти и ограниченной удавкой в них где-то на заднем плане присутствует, хотя, может быть, они люди и не блестящего образования. Но это властная модель, она вовсе не есть самовласть. Это очень сложная, четко выстроенная элитная конвенция, в которой есть место и крови, и слезам, и предательству. Но в наименьшей степени эти упреки можно отнести как раз к лидерам системы Путина и Медведева, поэтому я считаю, что табакерка им не грозит.
Можно ли из сказанного Белковским, во всяком случае, сделать вывод, что, собственно говоря, главная проблема, а может быть, наоборот, не проблема, в том, что элиту все устраивает. Элита все получила от,
до того, что называется, элиту все абсолютно
от того, что называется тандемом. Даже не только от Путина, да, но и от Медведева. Медведев ничего не отобрал из того, что дал Путин. Да?
И Путин ничего не отобрал из того, что дал Ельцин.
Да, да, да.
Кроме Ходорковского.
Вот. И, собственно говоря, в связи с этим все вот тот режим, который создался, который сформировался, у него впереди долгая и счастливая жизнь.
Я, кажется, этого не утверждал.
Нет, я спрашиваю.
Ну вот, с моей -то точки зрения, я, кстати, со Стасом во многом согласен. Когда я говорю Путин, я имею в виду все-таки не личность, а коллективный Путин. Вот, так что можно в некотором смысле сказать, что это олигархии, вот это, питерские их можно назвать как угодно. И в данном контексте Путин-то скорее больше напоминает Владимира, который тоже был удачливым политиком, и который тоже давал своим приближенным, своей дружине очень многое, за что его любили, считали красным солнышком и так далее. Вопрос в том, насколько долго эта модель установилась. Вот есть такой блистательный термин, который ввел, кажется, Павловский, путинский консенсус элит. Вот он действительно существовал лет 10, наверное, да? Но сейчас, мне кажется, он не то чтобы рушится, но, во всяком случае, покряхтывает. Так вот, некоторое напряжение есть, потому что, во-первых, ресурсов не так уж много, и поделить их так, чтобы всем хватало, трудно. То есть Путин щедр, правильно, я согласен со Стасом, он не жадничает, он выполняет свои обязательства и делит между людьми, которых он считает игроками, ресурсы щедро, но оставляя главный ресурс при себе, властный ресурс и силовой ресурс. Кормит он их хорошо, но проблема-то в том, что помимо элитных товарищей есть еще 140 миллионов населения. А вот им как раз не совсем достается.
Извини, здесь Даниил как раз нас спрашивает, а перед нами у Путина обязательств нет?
Ну вот в этом-то и проблема. Да. И так получается, что мы понемножку меняем свое отношение к власти, и мы от нее ждем тоже. Мы очень рады, что вот 50 человек, 50 семейств, которые командуют Россией, или 100 семейств, хорошо себя чувствуют. Но мы немножко о себе тоже хотим подумать. В этом проблема. И в этом смысле будущее вот этого консенсуса элит мне представляется мне безоблачным, потому что в той же самой элите одни люди считают, что надо бы завернуть гайки, утереть критикам кровавые сопли, и все будет в порядке. А другие люди считают, что с народным населением надо все-таки делиться. И это два разных варианта развития страны, и они как-то внутри должны выбрать между ними. И мне кажется, что это ситуация ближайших нескольких лет.
Ну вот Антонов из Красноярска спрашивает, Путина и Медведева, считает, вернее, такое мнение высказывает, Путина и Медведева сковырнет неоэлита. Это те люди, их много, которые очень хотели бы стать элитой, но не могут, все места заняты.
В научных терминах это называется контрэлита.
Да. То есть элита же, она не навеки, да? То есть существует некая конкуренция за места в этой элите.
Ну, элита сама считает, что она навеки. Особенно с учетом того, что контрэлита очень слабая, она не просматривается как реальная действующая сила.
Она адаптирована в значительной части в элиту, да?
То есть она не является по определению контрэлитой.
Но формируется.
Я бы сравнил нынешнюю систему с ультрасовременным, очень комфортабельным самолетом, у которого заканчивается горючее. Да, только вчера об этом его пассажиры не знали, а сегодня они начинают это понимать. И в результате они будут, конечно, вымещать злобу на пилоте. Хотя он сделал для них все только хорошее. В этом смысле консенсус элит, разрушается не столько консенсус элит, сколько отношение элит меняется кардинально к происходящему в стране в силу того, что они приходят к выводу о неэффективности существующей системы, которую они сами же и создавали. Но поскольку человеку трудно взять ответственность на себя.
А что такое эффективность для них? эффективность когда все хорошо у тебя или у страны.
Нет, понимаете, наша система – это система тотальной коррупции. И в этой системе происходят процессы определенные, которые ведут к ее саморазрушению. В частности, безудержный рост коррупционного тарифа. Например, пресловутый откат. Да, скажем, 10 лет назад он составлял 10%. Сегодня он составляет, может, 50-60%. В этих условиях никакая осмысленная экономическая деятельность становится невозможной. Ты можешь получать прибыль, только резко снижая качество. Например, набирая людей без образования и знания русского языка на строительство элитного жилья. И невероятно завышая цены. А также избегая исполнения любых социальных обязательств перед обществом. Например, высадки зеленых насаждений, наличие которых сейчас очень помогло бы нам в борьбе со смогом в Москве. В результате эта среда становится непригодной для жизни. Просто в силу объективного характера этой модели власти и экономики. И вот эта непригодность российской среды, российской экономической, социальной, политической среды для жизни, сегодня начинает смутно ощущаться элитами. Элиты пока не могут сформулировать, что происходит. Но они уже понимают, что а, что-то не так, б, виноват, конечно, Путин с Медведем, потому что никто не хочет обвинить в этом себя. Вот это то, что сегодня вызревает в нашей элитной толще.
А предательство возможно в нашей мире? Нельзя как-то назвать, предательство ли, или это просто, так сказать, политическая целесообразность и политическая
смена
приоритетов у тех же членов или представителей этой элиты, или этих элит?
Знаете, предательство возможно, когда есть очень четкая альтернатива. Да, вот, например, когда в ночь на 12 марта...
Когда Мазепа переходит от одного к другому.
Да, тогда, да, Петра к Карлу. Ну, когда есть какая-то разница между Петром и Карлом, причем принципиально. Да, или когда, значит, в ночь на 12 марта 1801 года в Михайловском замке убивают императора Павла I, то очень понятно, что изменится в стране. Да? Значит, снова отменят телесные наказания для дворян, значит, упразднят прусские требования к порядку, а самое главное, откажутся от союза с Наполеоном и от континентальной блокады, которая наносила огромный ущерб, так сказать, целому ряду представителей тогдашней российской элиты, будет сформирован союз с Англией. То есть, что в результате, понятно. Сегодня от замены Путина ли на Медведева, Медведева ли на Путина, их обоих на кого-то еще не изменится ничего. Потому что машина настроена, она работает. И, например, если завтра президентом будет условный Виктор Алексеевич Зубков, а премьером Игорь Иванович Шувалов, все будет как сейчас. Поэтому все непонятно. Что предавать-то? Предавать-то что? Понимаете? Нужно не предавать, а менять кардинальную систему.
Может быть, и не будет, как сейчас.
Будет, как сейчас. Потому что это люди абсолютно системные игроки, с такой же точно, как у Путина и Медведева, жизненной
философии. Мы уже проходили, тем не менее, когда люди одной и той же системы, приходя, меняясь у власти, тем не менее, эту систему меняли.
Ну, я не знаю, тут Хрущев,
например. Тогда нужно понять, кто этот человек. В действующей обойме властной его нет. Мы его не видим.
Мы поговорим еще на эту тему. Мы сейчас на несколько минут прервемся. Я всех призываю не уходить из нашего эфира. Мы продолжим наш разговор через несколько минут. И в том числе расскажем и о результатах нашего социологического опроса.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз приветствую нашу телевизионную радийную аудиторию. Программа «Осторожная история». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напомню, что в гостях два политолога. Не буду все называть все должности, Станислав Белковский и Дмитрий Орешкин. Говорим мы на тему узких рук правителя или правителей, отталкиваясь от хорошо известной, правда, не всем, истории со Святополком Окаянным и с двумя братьями Борисом и Глебом, которых кто-то убил, то ли Ярослав, то ли Святополк. Но мы говорим о дне сегодняшнем, и чтобы обязательно представить в нашем эфире еще одного нашего партнера, это сайт, интернет-сайт SuperJob, я сейчас предоставлю слово Тихону Дзитко, который расскажет о результатах того опроса, который, как обычно, SuperJob провел для нашей программы.
Большинство пользователей интернет-сайта SuperJob уверены, что предательство в узком круге команды правителей едва ли не неизбежно. Отвечая на вопрос, является это скорее правилом или скорее исключением, 70% респондентов выбрали первый вариант. Соответственно, скорее исключением из правил такое предательство считает 30% проголосовавших. Вот некоторые комментарии тех, кто считает это скорее правилом. Человеческие амбиции и зависть ведут к принятию эгоистических решений, пишет офисный работник из Санкт-Петербурга. Довольно частые примеры истории указывают, что это скорее правило. Это уже оператор ПК из Москвы. Ну и вот мнение юриста из Краснодара. В политике все основывается на принципе целесообразности, а нормы морали являются лишь надстройкой. С волками жить, по волчьи выть, пишет водитель из Санкт-Петербурга. Что же касается тех, кто считает это скорее исключением, то это, похоже, люди, которые всегда верят в лучшее. Как, например, финансовый контролер из Москвы. Он говорит напрямую: «Я всегда стараюсь думать о людях хорошо», а учительница начальных классов комментирует: «Команда должна быть сплоченной, иначе обеспечен провал».
Ну, вот такое мнение посетителей сайта SuperJob. Причем мы каждую программу это говорим, но я еще раз это подтвержу, что там достаточно репрезентативный опрос проводится. Там очень не то, что там у нас на Эхе, мы скорее, так сказать, такие умонастроения нашей аудитории проверяем, а там вполне серьезный социологический опрос проводится. Хорошо. Вот, основываясь на этом опросе, где, по результатам которого 70% считает, что предательство во власти, если говорить коротко, неизбежно, почему вы, собственно говоря, почему вы не допускаете? Ну, слово «предательство», оно такое с явно негативным оттенком, да? Я имею в виду, ну так, смену вектора, смену ориентации, не сексуальной, а...
Сопутствующее устранение предыдущего персонификатора власти.
Да, это, ну, собственно, такая обычная политическая практика, я бы даже сказал.
Кстати, хочу напомнить, что... Ой, может, я... Хочу напомнить, что как раз видным комментатором трагической судьбы Бориса и Глеба был Владимир Владимирович Путин пару лет назад.
Да.
Он как раз тогда сказал, что, конечно, он глубоко уважает Бориса и Глеба как православный человек, но в политической деятельности такие стандарты неприемлемы. Помните?
Меч коротковато
получился. Тем самым он уже обозначил, что он бы на их месте, конечно, не отдал себя в руки святополку окаянному или Ярославу. Но в нашем случае я говорил, собственно, о том, что едва ли возможна табакерка, поскольку она не решает ни одной проблемы, в отличие от Михайловского замка в 1801 году.
Ну, не табакерка.
А для смены вектора вообще не требуется никого устранять. Понимаете? Или надо устранять элиту в целом. Устранение одной-двух фигур ничего не решит. В том числе ничего не решит и устранение Владимира Владимировича Путина. Ну, вот представьте на минуточку. Завтра Владимир Владимирович Путин уволен в отставку. Кто придет на его место? Дмитрий Орешкин? Нет. На его место придет...
И даже не Станислав Белков.
Ну, а вот вообще даже. Чтобы радиослушатели слишком громко не хохотали, не упоминая. Придет человек из той же команды, с той же идеологией, который будет пытаться не кардинально реформировать систему, а будет пытаться ее перестраивать. То есть судорожно латать дыры. Ну и что мы получим? Поэтому в этом смысле всякие мелкие и средние предательства, конечно, возможны, но они сами по себе не приведут к революции, не приведут к чаемым определенной частью российского общества переменам в политической и экономической системах. Для этого нужны более глубокие и принципиальные процессы.
Ну, с одной стороны, сейчас, Дим, я только просто дам сейчас слово, просто еще одну фразу. Вот, опять же, если так, небольшой короткий ретроспективный взгляд на нашу историю, то всегда все реформаторы, если хотите, да, вообще люди, что-то менявшие в нашей истории, они из недр предыдущей власти всегда выходили. Они не откуда-то брались с потолка, да.
Вот я бы тоже со Стасом поспорил, потому что очень хорошо звучит предложение взять всю элиту, да и поменять. Это примерно то же самое, что собрать все, да и поделить. На самом-то деле, мне кажется, что так правильнее гораздо было бы, когда эта элита, осознав некоторые тупиковость развития, а на то она элита, чтобы чуть-чуть раньше других это осознать, поменяла вектор развития. И не надо всю эту самую элиту менять, не дай бог, на самом деле, потому что все-таки там среди них много вполне ответственных, квалифицированных и, в общем, вполне приличных людей. Но можно задать некоторый новый, более адаптивный вектор. И мне кажется, вот это эволюционный путь развития, который я бы хотел приветствовать, в отличие от революционных. Здесь, кстати, вот у меня очень простая параллель как раз с теми самыми временами. Вот о чем я хотел сказать. Потому что люди в узком кругу, решают, как действовать. И вот замечательным примером таких решений я как раз могу воспользоваться тысячелетней давностью. Когда вот Владимир, который был приемным отцом Святополка и родным отцом Ярослава, пошел воевать в Камскую Болгарию или Волжскую Болгарию. И у него в союзниках были торки, так называемые, турки, магометане, и новгородцы, которым руководил Добрыня Новгородский, который впоследствии стал вот прототипом Добрыни Никитича нашего из легенд российских, из историй. Так вот, когда они одержали победу над камскими булгарами, Добрыня, как пишет летописец, осмотрев пленников глубокомысленно, отметил, что они носят сапоги, и сказал Владимиру, я цитирую, «Они не захотят быть нашими данниками, пойдем лучше искать лапотников». То есть, вот мудрый Добрыня Никитич, Добрыня Новгородский, у которого корень из Новгорода с такими, ну, скажем, городскими демократическими традициями самоуправления, понимал, что людей, которые носят сапоги, гораздо труднее сделать такими безответственными, послушными данниками, чем лапотников. И Владимир послушал Добрыню, и они пошли искать лапотников. Так вот, сейчас проблема-то у нас в стране, в широком смысле слова, что лапотников все меньше. У людей появляются сапоги, они начинают себя чувствовать по-другому.
Это с вами, Леонид Голубко, вот это.
У них есть квартира своя, да? У них есть своя машина. Они платят налоги. Они от психологии подданных переходит к психологии налогоплательщиков. Коль скоро я этой власти плачу свои денежки, а плачу я их все больше, и за воду, и за газ, и за дорожный кодекс, и за повышение цен на бензин, то я хочу, чтобы эта власть, ну, как минимум, защитила меня от смога. Да? Она не справляется. Значит, у людей, уже не у подданных, а у тех, кто эту власть содержит на своих плечах, появляются претензии. А люди во власти, типа Добрыни, говорят, что-то здесь неправильно. Вот нам надо как-то по-другому с этим народным населением выстраивать отношения. Они видят, что вот лапти сняли, сапоги одели. И надо что-то менять. И, значит, соответственно, есть два варианта действий. Или сказать, ну-ка все быстро снимаем сапоги, перебываем все в лапте. И ходим строем, и поем патриотические песни. Или давайте как-то вот перестраивать систему перераспределения ресурсов. Два варианта мышления. Условно говоря, там Святополк и Добрыня. Да? Один пожестче, другой, вот, как представитель городских элит, помягче. И вот, соответственно, в элитах и решают, кого ставить главного-то, Добрыню либо Святополка. Мне кажется, это не бесполезное занятие.
Знаю, может быть, действительно, может быть, в элитах где-то и решают, кого из них ставить, но у нас-то все было, нам просто ответным текстом сказали, что мы сядем вдвоем и решим.
Ну, не напрягайтесь, да. Но в то же время ведь они же тоже не одну и ту же маску носят. Ведь они могут сегодня быть в маске Святополка и жестким текстом говорить с окружающим миром и о том, что Россия поднимается с колен. А потом они же под давлением новых обстоятельств могут прикинуться Добрыней Новгородским. То есть я хочу сказать, что в принципе не вижу абсолютной бесперспективности. Я вижу, что элитный консенсус постепенно трещит, и в элитах начинают соображать, как вот, как решить на самом деле, какие выбрать приоритеты. В этой ситуации, может быть, кого-то, грубо говоря, кинут, кого-то подвинут, кого-то поменяют. Тем более, что мы видим, что на самом деле это реально происходит. Ну, например, там Григорий Александрович Лукашенко, мягко говоря, очень долго...
Александр Григорьевич.
Александр Григорьевич, прошу прощения.
Я очень думаю, долго пропевший...
Извините.
Вижу идущего человек из времени, который не видит.
Александр Григорьевич, выполнил ту функцию, которую в некотором смысле можно назвать предательством. Он развел Россию на 50 миллиардов долларов, после чего так и не признал эти две злополучные республики. Абсолютно в рамках вот той самой княжеской технологии. В отличие от отправитель Наура, который всего за 200 миллионов или за сколько там выполнили свой православный долг перед Россией. Так что я думаю, что в элитах шевелятся. Не знаю, что они там удумают, но...
Я думаю, что, может быть, в элитах шевелятся, но боятся.
Боятся,
а черт его знает. А может быть, начнем что-то менять, вообще еще хуже станет.
Может посыпаться, конечно, боятся.
Еще хуже станет. Мы лишимся даже того, чего сейчас уже, то, что
все правильно,
еще осталось. Да? Господа, это я читаю смс-ку. Словосочетание «надо менять систему» мы постоянно слышим уже лет 25. И до сих пор никто не понимает, что это означает. Проясните, пожалуйста, что надо менять, собственно говоря.
Стас понимает. Я не понимаю, что.
В продолжение. Ну, видимо, продолжение. А если президентом станет, это Юрий из Италии спрашивает, а если президентом станет, предположим, Лимонов, что изменится?
Дай бог.
Дальше. Алексей из Екатеринбурга. Будут ли при смене вектора стрелять? Это тоже наш народ волнует.
Хотя бы сигареты.
Да. И так далее. А если президентом станет Владыка Кирилл? Ну, в общем, и так далее, и тому подобное. То есть, когда мы... Давайте так, да, все это, если свести к одному, то, собственно, что мы хотим менять и на что? Как в старом анекдоте, да? Что там меняет паровоз, но паровоз тоже мне дельцы, да?
Да, я, кстати, хочу сказать, что, видимо, тому радиослушателю, который сказал, что он слышит разговор с министемой уже 25 лет, ему, видимо, 25 лет и есть. Может, мне вот 40 лет, я слушаю эти разговоры 40 лет. И далее можно экстраполировать. Вопрос в том, что смена системы вообще не происходит. Вытащить тебя из болота за волосы по физическим законам невозможно. Для этого нужен некий внешний мощный импульс, в частности, связанный с появлением крупной сильной фигуры, которая в состоянии менять систему. Когда такой фигуры нет, а мы ее не видим, в том числе и в силу отрицательной селекции за последние 15 лет, когда на авансцену выдвигались люди не политического мышления, люди, по возможности, слабые, управляемые, лояльные, а главное, психологически полностью зависимые от денег, как главного топлива этой правящей системы, очень странно предположить, что эта фигура возникнет внутри системы. Дмитрий Орешкин совершенно правильно говорил, что эти люди могут прикидываться от слова «прикид» то голубем, то ястребом, и масок у них полно. Вот, могут хоть венецианскую маску доктора Чумы с большим носом надеть и ходить в московском смоге. Но это не значит, что они меняются по сути. Но если мы говорим о наличном наборе лидеров, да, не ком-то, кого мы пока не знаем, а о том, кого мы видим, да, то есть Дмитрий Анатольевич Медведев, который, как мне кажется, подобно Михаилу Сергеевичу Горбачеву образца где-нибудь 86-87 годов, считает, что все просто замечательно. Только надо немножечко подкрутить болты, гайки, скоро... АвтоВАЗ станет мировым законодателем автомобильных мод в нашем исполнении. Наград Сколково станет мировым IT-центром. И управляя страной с помощью iPad и iPhone 4G, мы прорвемся в новое политико-экономическое измерение.
Здесь один вопрос. Вы думаете, что он искренне в это верит?
Да. Мне так кажется. Наблюдая за ним. Это типичная горбачевская риторика.
Или это пиар-компания.
Все плохо, но через 5 минут станет все хорошо. Да, то есть никакого тревоги, катастрофизма ни в нем, ни в его окружении нет. Вот. Я, в этом случае, этого не чувствую, равно как и в путинской команде. Да? Поэтому вопрос о кардинальных реформах связан с тем, каков механизм появления такого человека. Пока мы, или группы лидеров, да, или команды новой. Пока мы скорее входим в этап перестройки. Да? Перестройка – это ведь не система реформ. Да? Это судорожно-хаотических попыток существующей власти спасти систему от краха. При полном отсутствии осознания краха этой системы на первом этапе перестройки, как кажется, все легко и весело. Больше демократии, больше социализма. Да, вот мы примерно в этой ситуации сейчас и находимся. А когда наступает крах, уже поздно, как оно и было при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, пить боржоми поздно, когда печень отвалилась. Вот, поэтому система, которая закупорила сама себя и не хочет раскупориваться, она не может породить новых лидеров. Да? Для этого все-таки нужна кардинальная смена элиты. Кроме того, несмотря на осознание, пока смутное, пока не рационализированы в достаточной мере осознание многими представителями элиты неполной неэффективности существующей системы, нет, естественно, у этих элит нет ни видения другой системы, ни желания слезть с этой иглы. Нынешняя система как наркотик, да, она приносит деньги нескольким миллионам человек. Кому-то приносит миллиарды долларов, кому-то миллионы, но ни первые, ни вторые слезать с этой иглы не хотят, и подобно наркоману понимают, что надо лечиться, иначе завтра смерть, но все-таки рукой и сердцем тянутся за следующей дозой. В этом я вижу главную проблему современной России, более суровую, чем в эпоху Горбачевской перестройки, когда терять было значительно меньше, да, разным группам людей, и поэтому готовность отмобилизоваться для перемен была существенно выше.
Ну, к сожалению, я бы со Стасом согласился, потому что действительно на кону слишком много. Они привыкли жить очень хорошо, ничего особенно не предпринимая. И когда обозначится реальная угроза все это потерять, со страху они могут, и как тут было сказано, пострелять немного, а может быть и много.
Вот там спрашивают, собственно говоря, спрашивают то, что, о чем примерно сейчас говорил Белковский. А вам не кажется, что во власть может прийти совершенно новый человек, хотя бы просто под лозунгом «искореним коррупцию», и народ его поддержит? Ну, под этим лозунгом, под лозунгом модернизации уже пришел человек.
Это вызывает пока...
И народ его, наверное, поддерживает.
Усмешка, переходящая в хохот.
Да.
Потому и что, народ его, наверное, как поддерживает. Как написал знаменитый блогер с Рендой, да, у вас тут пожарных машин нет, а вы нам про модернизацию. И наград сколько.
Так а что новый человек-то, понимаете? Вот, для того, нужен же механизм. Вот приходит человек с блестящими там, идеями, великолепные, там, добрые, симпатичные, честные и прочее, прочее. Но ему надо кормить милицию, ему надо кормить ФСБ, ему надо платить телевидению. Ему, а все эти люди...
То есть он управляет готовой системой,
конечно,
которая ему досталась.
И он или она не функционирует, система разваливается и происходит бог знает что, или эту систему он вынужден каким-то образом содержать. То есть точно то же самое, что было с Горбачевым. Он говорил слова, а система жила как бы параллельно
своим...
и еще вставляла ему палки в колеса.
Поэтому, потому что... Да, вдогонку могу сказать, что поэтому напрашивается простой и тяжелый одновременно вывод, что для того, чтобы такой человек, даже если он появится, смог начать строить свою новую систему, реально воплощать свои заявляемые им лозунги, ему потребуется репрессии тех или иных форм против старой системы.
Я включу... Ну, собственно говоря, если я, опять же, если я вас правильно понимаю, та страна или режим или система находится на некой развилке. Можно идти сюда или туда. Вот одна, один путь это вот то, о чем нам некто...
Один путь, а другой медведь.
Да, это пишет. Порядок в стране зависит от соотношения двух сил. Оппозиции и власти. Слабая оппозиция – причина преступлений власти.
Ну, в этом есть свой резон.
Это правда, да. Но только почему она слабая? Это вина оппозиции или вина власти, которая не дает быть сильной оппозицией?
В русской истории вообще бывает сильно либо власть, либо оппозиция, как показывают последние 1200 лет. Никогда вот такого сосуществования сильной власти, сильной оппозиции не бывает. Как только теряется сакральное почтение к власти, так набирает силу оппозиции. Но будучи знаком, здесь я добавлю, со многими лидерами нынешней оппозиции, я наблюдал, ну, существенно более 10 раз, как лидеры оппозиции сидят, ставя собой за одним столом, обсуждают проект революции, на следующее утро едут в Кремль и говорят, ну, сколько вы мне дадите, чтобы я не обсуждал больше проект революции. И на этом все и заканчивается.
Да. Так вот, существует ли сейчас некая развилка, на ваш взгляд, развилка даже, я бы сказал, персонифицированная, да, Медведев-Путин, это вот или страна повернет в сторону сильной оппозиции, сильной власти, или в сторону пострелять?
Больше шансов, что в сторону более жестких действий, просто потому, что на кону слишком много. Вот боятся потерять. Как все это происходит? Это все очень понятно. Государь, император Николай Александрович, когда ему говорили, что генерал Трёпов там коррупционер, безответственен, ленив, там, глуп и так далее, говорил, зато при нем я себя чувствую спокойно и могу спать по ночам. Примерно то же самое здесь. Зачем вот что-то менять, если в общем нормально? Они думают, что в общем нормально. Мы снизу думаем, что в общем ненормально. И риск изменений слишком велик. Поэтому они будут все-таки скорее консервировать эту систему еще какое-то время, до тех пор, пока она совершенно изнутри не сгниет, как все это было накануне крушения Советского Союза. Процесс, мне кажется, будет происходить быстрее, чем в советскую эпоху, потому что люди быстрее понимают, что на самом деле происходит, больше информационная прозрачность. Опять же, люди в сапогах, то есть они лапотники.
Они
да.
Не хаты в сапогах.
И с ними так, их просто вот на такой какой-то риторике не разведешь. Поэтому мне кажется, что мы буквально в течение нескольких ближайших лет должны будем выходить из этой развилки. Но пока, мне кажется, власть так неохотно признает наличие этой самой развилки вообще, в принципе. И уж тем более она не хочет идти в сторону создания условий для того, чтобы вот люди из этой презренной оппозиции могли что-то говорить и делать. Наоборот, их стараются убрать подальше с тем, чтобы всю оппозицию у нас представляли заведомо экзотические люди типа Лимонова.
Вопрос от Мигдаша, специалиста в области виброзащиты зданий и так далее. Существует ли модель стратегии смены режима, которая может претендовать на успех? Например, голосовать, не голосовать, пожимать руку и принимать награды, не пожимать и не принимать, или ждать там по восточной пословице, или царь, или осел.
На мой взгляд, в России существует определенная историческая традиция смены власти. Она предполагает два возможных типа смены власти. Первая – монархическая, династическая. От предыдущего,
что мы видим.
От предыдущего правителя к новому. Вторая – модель революции. Никакой третьей модели истории России не знает. То есть это или революционный развал страны, потом сборка ее на пустом месте, либо передача вот отца к сыну. А при этом политика сына может кардинально отличаться от политики отца. Тут важен сам ритуал и церемониал передачи власти, который делает сына наследственно легитимным. Думаю, что это произойдет так и на этот раз. Поэтому либо система пойдет на то, чтобы назначить преемника, способного к реформам, либо она развалится по, так сказать, революционному сценарию. Я согласен с Дмитрием Орешкиным, что никакой готовности к радикальным реформам сегодня в системе нет. Проблему 2012 я лично считаю глубоко надуманной, ибо все равно, кто пойдет, Медведев или Путин, повестка дня у них будет одинаковая. Скорее пойдет Медведев, потому что это выгоднее элитам, но это ничего не изменит. Пострелять можно и пейнтбольными шариками, но сама необходимость пострелять, она диктуется логикой перестройки, а не личностью правителя. Вы помните, что стрелять в Советском Союзе так постреливать начали в 90-91 годах.
Но Путин не может прийти все-таки с тем же алгоритмом, с той же повесткой дня, с которой
именно
8 лет.
Именно, нет, он придет с медведевской повесткой. Перезагрузка и модернизация. Поэтому все равно, кто будет, Медведев или Путин. Просто Медведеву легче, чем Путину, осуществлять эту повестку, поэтому скорее, на мой взгляд, пойдет он в 2012 году. Но даже если вернется Путин, он будет перезагрузчиком, модернизатором и виноградаром Сколково.
Дмитрий Орешкин.
Ну, я бы не стал гадать, кто пойдет. Мне кажется, что больше шансов все-таки у Путина. Я вижу, с моей точки зрения, очевидные признаки того, что он втягивается в предвыборную кампанию. Но...
Даже по пожару видно.
Да, конечно, да, и по мотоциклам. По многим показателям видно.
Знаком не втягивается, по-моему.
Вот проблема-то очки. В том, что он из моды выходит. Проблема в том, что вдруг все то, что работало там 10 лет назад, сейчас начинает вызывать раздражение. И я не понимаю, как они смогут из этого выбраться. Думаю, что и медведевская команда тоже не будет просто выполнять роль статистов, потому что они понимают, что, в общем-то, на самом деле это не одно и то же. Все-таки Путин и Медведев – это разные люди, и при них разные команды, и, может быть, даже немножко разная система ценностей, да хотя бы и возрастные генерации разные. Поэтому мне кажется, что все равно мы будем иметь какую-то конкуренцию между вот этими легальными элитами. Внутри это очень узенького коридора. Все остальное, оппозицию, тщательно вытесненную, вычищенную из коридора, будут держать как можно более дальше от принятия решений и запугивать. А вот внутри самой элиты, собственно говоря, о чем программа, будут нарастать все-таки какие-то противоречия, мне кажется.
Ну, вот к таким выводам пришли наши эксперты, здесь вот от нас требовали, где же выход, раз эксперты, пусть скажут. Ну, вот сказали и Белковский, и Орешкин, ждите, товарищи, ждите, вот-вот что-то произойдет.
Ну, я думаю, что ждать не надо. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается.
Да-да-да.
Хотя бы голосовать надо.
Может, наверное, что-нибудь произойдет.
Голосовать надо.
При всем понимании того, что сделали с выборами, все равно есть ограниченные возможности.
На этом наша оптимистическая программа завершается. До встречи через неделю. Спасибо нашим гостям. Всем до свидания.
Осторожно, история.